XIII веке сельджукские владения распались на множество мелких турецких государств. Когда империя вернулась в Константинополь в 1261 году, это был блестящий успех византийцев, но, тем не менее, оно имело и отрицательные стороны. Как мы видели, империя немедленно оказалась глубоко втянутой в сложные европейские дела, и ей пришлось пренебречь не менее важными делами с азиатской стороны. В течение последних 3 десятилетий XIII века турки, прорвавшие границу, нахлынули на азиатские владения империи. В 1300 году на всем Малоазийском полуострове Византия оставалось лишь несколько узких прибрежных полос. Все остальное завоевали турки. Во второй половине XIII века начался быстрый рост небольшого турецкого государства на северо-западе Малой Азии. Он был основан эмиром Эртагулом. Эртагул скончался в 1281 году, через 20 лет после возвращения империи в Константинополь, а наследовал ему его сын Осман. И именно Осман дал название государству – Османлы, Османы или Атаманы. Осман оказался талантливым вождем, он сильно расширил и укрепил свою державу. Он провозгласил себя борцом за веру против неверных, и таким образом все новые и новые территории оказывались во власти молодого энергичного племени. Поначалу османы не умели штурмовать укрепленные города, но это им не мешало, спешить им было некуда. Они занимали окрестности, начинали их систематически разорять. В конце концов, в городе, лишенном подмоги, кончались все запасы, и он вынужден был капитулировать. У империи сил, чтобы посылать постоянные подкрепления осажденным городам, просто не было. И в конечном итоге города оказывались сданы на произвол судьбы. Возможно, если бы византийцы эвакуировали бы все свои владения в Азии и средства, которые освободились, вложили бы в строительство флота, им удалось бы переломить ситуацию и не пустить турок в Европу. Но в те годы таким видением ситуации никто не обладал, поэтому, в общем, сделать было ничего невозможно. В 1302 году на территории Византии наконец закончилась многолетняя война между Генуей и Венецией, которые воевали на чужой территории. Из этой войны обе республики вышли окрепшими и с новыми владениями, естественно, византийскими, а империя вышла разоренной и ослабленной. Чтобы остановить продвижение турок, Андроник II решил воспользоваться услугами войска наемников, каталонской компании во главе с Роджером де Флором, который в 1303 году прибыл в Константинополь с армией из 6500 бойцов. Каталанцы были профессиональными вояками, наемниками, таким спецназом своего времени, непобедимыми. Они договорились, в 1304 году они нанесли серьезное поражение туркам, которые осаждали византийский город Филадельфию, таким образом вызвали Филадельфию. Но затем компания сообразила, что гораздо более безопасное и прибыльное дело, чем воевать с турками, это грабить византийцев на их собственной территории. Справиться с ними было невозможно. Через год византийцам удалось заманить Роджера де Флора в ловушку и убить. В ответ каталонцы начали уже открытую войну против империи. Война продолжалась 6 лет. Андроник призвал на помощь против каталанцев турок, которых сам переправил в Европу. Впрочем, с другой стороны, и каталанцы также прибегали к турецкой помощи. Тем временем Осман практически беспрепятственно расширял свои владения и в 1308 году захватил Эфес, последний византийский город на побережье Эгейского моря. К 1311 году каталанцам надоело воевать в разоренной войной Северной Греции, они захватили Афины, где уже более века правила французская династия, и основали там свое герцогство, которое просуществовало более 70 лет. В 1326 году Осман взял самый мощный византийский город-крепость Малой Азии, Бурсу. Через несколько дней после этого военного триумфа он скончался. Наследовал ему его старший сын Архан, который оказался достойным преемником своего отца и продолжил его завоевание. В 1329 году пала Никея. Еще через 8 лет после этого пала Никомидия. Теперь в Малой Азии у империи осталось только несколько городов, изолированных друг от друга. Оказалось, что их не сочтены, но каким-то образом этим городам, находившимся в полном турецком окружении, удалось продержаться еще несколько десятилетий. Каким образом, непонятно. Но, однако, никакого влияния на общий ход событий это не оказало. В 1341 году в Византии началась гражданская война между ведущим полководцем и политическим деятелем империи Иоанном Кантакузиным и регентами 9-летнего императора Иоанна V, его матерью императрицей Анной Савойской и патриархом Иоанном Калекой. Обе стороны в гражданской войне широко прибегали к помощи турок, которые после этого начали массово селиться в Европе. В конце концов, Иоанн Кантакузин вошел в Константинополь, завоевал византийский престол. Это было в 1347 году. И звание регента. Почти 6-летняя гражданская война завершилась. Еще через 7 лет, в 1354 году, Иоанн Кантакузин, Иоанн VI Кантакузин, был свергнут подросшим Иоанном V. Таким образом, Иоанн V правил после Иоанна VI, который получил для своего воцарения деньги от венецианцев. Кантакузин удалился в монастырь, где стал монахом Иосафом. Правда, вскоре его отношения с Иоанном V восстановились, и до конца своих дней он оставался самым уважаемым отставным политическим деятелем империи, к чьим советам прибегали во всех критических ситуациях. Тем не менее, союзник Иоанна Кантакузина султан Архан воспользовался предлогом свержения уважаемого им императора и переправился со всем своим войском в Европу. В 1365 году преемник Архана Мурад уже прочно укрепился на Балканах и перенес свою столицу в Адрианополь. Теперь это турецкий город Эдирне. Ввиду совершенно такой отчаянности ситуации, Иоанн V отправился в Западную Европу с просьбой о помощи, но получить ее не мог. Император пытался завербовать наемников, но как завербовать, когда нет денег, чтобы платить? Естественно, его затея не удалась. Более того, на обратном пути его задержали кредиторы-венецианцы, которые помогли ему в его борьбе, и бросили в долговую тюрьму. Сыну императора Мануилу пришлось вести длительные унизительные переговоры в Венеции, чтобы выручить своего отца. В 1373 году Иоанну пришлось признать себя вассалом султана и выплачивать ему ежегодную дань. А его сын и наследник Мануил был отправлен ко двору султана в качестве заложника. Ему даже пришлось помогать султану Мураду в захвате последнего византийского владения в Малой Азии, вольного города Филадельфия. То есть бедный Мануил. Этот же Мурад одержал в 1371 году победу при реке Марице над объединенной болгарско-сербской армией. В результате этой победы он владел Болгарией и Южной Сербией. Северная Сербия была вынуждена признать его господство. В 1381 году сербы восстали, а через 6 лет, в 1387 году, они одержали свою первую и единственную победу над турками при реке Теплице. Турки потянули новые силы. 15 июня 1389 года состоялась знаменитая битва на Косовском поле, о которой мы говорили. Сербы были разгромлены, король Лазарь был взят в плен и казнен в том же шатре, где до этого сербский воин убил Мурада. Наследовал Мураду Баязид, получивший почетное прозвище Йылдырым, что значит «молниеносный», и он продолжал захватывать византийские земли. В 1396 году в битве у Никополя он разгромил западное войско, которое направлялось против него крестовым походом. В 1402 году он осадил Константинополь, но в этот момент счастье ему изменило. Неожиданно в его лагерь под Константинополем прибыли посланцы Тимура, Тамерлана, известного нам по походу на Москву. Но тут Тамерлан неожиданно сыграл совсем другую роль. Он потребовал, чтобы Баязид вернул христианскому императору все захваченные у него земли. Баязид вынужден был снять осаду с Константинополя и выступить навстречу новому врагу. Тимур, правитель среднеазиатских земель, годы его жизни, с 1336 по 1405 год, он своими военными походами создал громадную империю от Китая и Бенгальского залива до Средиземного моря. Тимур был блестящим полководцем и завоевателем, который не знал ни жалости, ни пощады, ни милосердия. Но в отличие от Чингисхана, он не создал прочного государства. Тимур был гением разрушения, который не терпел ничьей независимости. После его смерти его громадная империя немедленно развалилась. 25 июля в 1402 году в битве при Анкаре армия Баязида была уничтожена войском Тимура. От нее ничего не осталось. Баязид был взят в плен и вскоре в плену скончался. В Османском государстве воцарился хаос. Там началась гражданская война между сыновьями Баязида, и продолжалась эта война 11 лет, до 1413 года. Если бы, опять же, если бы всем христианским силам удалось бы объединиться, то с турками было бы покончено раз и навсегда. Но, как всегда, этого не произошло. Всех слишком занимали их непосредственные дела. а у одних византийцев было слишком мало сил, чтобы воспользоваться моментом. Им удалось отбить у турок несколько городов во Фракии и вернуть себе Салоники. Это было все. Османская катастрофа лишь оттянула гибель империи на полвека. Главная сила западной средневековой цивилизации, ну, по меньшей мере, в ее идеальных формах, скрывалась в интеграции ее под началом церкви. Именно благодаря церкви в течение всего средневекового периода в обществе оставались островки образования и грамотности. Именно церковь организовывала школы и университеты. Практически все образованные люди того времени посвящали свои знания церкви. Философия стала служанкой религии. И, поощряя изучение философии, церковь смогла развить собственное богословие и поддержать свое главенство в интеллектуальной жизни общества. Но вот это вот мы говорим про западное общество, а в византийском обществе такая интеграция отсутствовала. Там никогда до конца не исчезала традиция секулярного образования. Именно государство, а не церковь, Византия несло ответственность за образование. Именно государство создало Великий Константинопольский университет, который был лучшим университетом тогдашнего мира. В противоположность Западу юристы были мирянами, служили, которые в мирских судах. Сфера канонического права на Востоке считалась гораздо более узкой, чем на Западе, но при этом многие канонисты тоже были мирянами. Это никак им не мешало. При этом можно сказать, что за всю историю Византии в ней не сложилось организованного изучения богословия. В столичном университете изучали светские науки и философию, а богословие в учебной программе там не значилось. С другой стороны, в Константинополе существовала и патриаршая академия, но за исключением святителя Марка Эфесского в XV веке, она академию не произвела на свет ни одного видного богослова. Все богословы в основном происходили из университета. В общем, место богословия в византийском обществе виделось совсем иначе, чем на Западе. Изучение богословия считалось сугубо личным и индивидуальным делом, и изучали его не только священники, потому что каждый гражданин империи понимал богослужебный язык церкви, что позволяло ему вслушиваться в гимнографию богослужений, которая сама по себе является вершиной богословской мысли. Ведущие ученые богословия были по большей части мирянами или клириками, обычно рукоположенными в духовный сан уже через много лет после завершения образования. Многие, даже самые знаменитые богословы, оставались мирянами всю свою жизнь. Ну и особо нужно сказать об отношении византийцев к классической греческой философии. Конечно, она сыграла очень важную роль, можно сказать, громадную роль в формировании канонов и правил христианской веры. Необходимый синтез богословия и философии вырабатывался более 100 лет, в период от времени Климента Александрийского, о чем мы говорили уже достаточно давно, и Оригена, до эпохи великих каппадокийцев. Именно каппадокийцы сделали богословие самостоятельной дисциплиной со своими целями и задачами и со своим инструментарием. И вопрос о новом синтезе стал актуальным только лишь к концу Средневековья. Изучение классической философии в Византии никогда не прекращалось. Ну, конечно, поскольку в обществе были распространены разные гностические и дуалистические ереси, поэтому к философии относились с определенным подозрением, во всяком случае, многие клирики, и к мирскому образованию также. Также были опасения, что миряне-философы, возможно, слишком очаруются интеллектуальными прелестями мысли древних язычников и перешагнут границы православия и увлекут за собой таким образом своих неопытных учеников. Уже во время патриарха Фотия в византийском обществе можно было выделить таких три направления, которые некоторые называют партиями. Это интеллектуалы, которые изучали греческих античных авторов и сохраняли их великое наследие. Это официальная церковь, которая относилась скептически к классической философии. И третья партия – это монахи, настроенные враждебно к классической философии и которые считали ее пережитком язычества. Итак, интеллектуалы, которые изучали философию, церковь, которая относилась, официальная церковь, иерархия, которая относилась к ней достаточно осторожно, и монахи, которые относились враждебно. При этом нужно помнить, конечно, что деление это во многом условно, потому что много мирян-интеллектуалов, например, выступало в качестве противников языческой философии, в то время как многие клирики были ее пылкими приверженцами. То есть то, что одних называют там, официальной церковью, других монахами, третьих интеллектуалами, это так условно, просто, может быть, по какому-то преобладанию. Хотя христианская мысль противопоставляла себя античной философии, интерес к ней сохранялся, и обе традиции продолжали существовать. строгой поляризации между гуманистами и монашествующими не существовало. И, в общем, и монашеская партия тоже не была объединением таких воинственных обскурантов. Конечно, радикалы имелись и там, во всех партиях. Но именно в монашеской партии жила подлинная духовность, и там создавалось истинное богословие. В общем-то, церковная иерархия никогда формально не осуждала приобретение знаний и использование интеллекта. Общественное мнение Византии всегда относилось с глубоким уважением к образованию и достижениям человеческого разума. И потом и среди клириков процент образованных и высококультурных людей был слишком высок для того, чтобы обскуранты невежественные взяли бы там когда-нибудь верх. Ведь еще в IV веке великие каппадокийцы утверждали, что классическое образование полезно для молодых людей. Знаменитый мистик XIV века святой Николай Кавасила, который всю жизнь был мирянином, прямо заявлял, что священник, получивший светское образование, намного более ценен, чем священник, не получивший такого. Ну, так и сейчас многие иерархи считают так даже и сегодня. Даже святой Григорий Палама, который говорил, что истинные богословы не должны слишком увлекаться светской ученостью, считал благом свое знание Аристотеля, которое помогло ему научиться мыслить ясно и четко. Правда, он не одобрял изучение Платона, так он считал, что неопытный студент может прельститься на красоту его философских построений и изобрести в чистое язычество. Но это, в общем, было, во всяком случае, такая легитимная причина. Но, тем не менее, существование вот этих трех партий было реальностью, что создавало постоянное напряжение в византийском обществе. Например, даже раскол между Фотием и Игнатием, о котором мы говорили уже достаточно давно, тоже может видеться как конфликт между интеллектуальной партией Фотия и монашеской партией Игнатия. Основы противостояния, конечно, заключались в том, что понимание природы божества в античной философии в принципе несовместимо с библейской интуицией и библейским откровением. Пример каппадокийцев показывал, что философским инструментарием пользоваться можно. Но пример великого Оригена, который не сумел сохранить нужное равновесие, показывал, что делать это нужно очень осторожно. Можно, но осторожно. До времени противостояние между двумя сторонами не приводило к интеллектуальному разрыву. Например, такие люди, как святитель Фотий или Михаил Псел, высоко ценили обе области, которые уживались в их умах как бы отдельно друг от друга. Но особенно ярко это раздвоение проявилось как раз в Михаиле Пселе, который сочетал церковное благочестие с одной стороны с совершенно внехристианскими историосовскими и философскими построениями с другой. То есть налицо какое-то такое раздвоение личности, но оно в нем прекрасно уживалось. Пселу удавалось держаться на грани, однако в следующем поколении его ученик Иоанн Итал был изгнан из университета за преподавание платонистских доктрин. Дело вынесли на соборное осуждение. Собор состоялся в 1082 году, осудил философа и расширил синодик православия, включив туда анафему против Псела. Смысл соборного определения был таков. Можно читать античных философов, воспринимая это как гимнастику для ума, но верить им нельзя. Это, собственно, и стало официальной позицией церкви. Таким образом, попытка нового синтеза между богословием и философией была византийской православной церковью отвергнута. Во время правления Андроника II, находившегося под влиянием великого логофета Феодора Метохита, состоялась реформа и реорганизация высшего образования в Византии. Университет теперь подчиняется великому логофету. Под ним находились профессоры, каждый из которых отвечал за свою дисциплину. Как и раньше, профессоры получали государственное жалование, однако теперь родители студентов должны были вносить определенную плату за обучение сыновей, достаточно невысокую, кстати сказать. Похоже, что университета не имело центрального здания. Занятия проходили в разных частях города, в том числе в нескольких монастырях. Возможно, что некоторые частные заведения в городе также были связаны с университетом. Во всяком случае, некоторые из них могли быть закрыты по приказу великого логофета. Патриаршую академию реорганизовали немножко раньше, во время правления Михаила Палеолога. По всей видимости, в ней преподавались примерно те же самые дисциплины, что и в университете, но, наверное, с большим богословским акцентом. Около 1400 года император Мануил II придал университету его окончательную форму. К этому времени университет передали ведение одному из четырех генеральных судей. В правление Иоанна VIII, предпоследнего византийского императора, таким генеральным судьей числился Георгий Схаларий, который, кроме того, был членом Сената, императорским секретарем и профессором философии. Университет теперь назывался «Catholicon Museum», то есть дословно Вселенский музей. И Мануил разместил его в едином месте, в зданиях возле монастыря святого Иоанна Крестителя в Петре, где была отличная библиотека, которую отдали в распоряжение студентов. Академию тоже переселили в здание монастыря святого Иоанна Крестителя в Студионе, который тоже располагал хорошей библиотекой. И во главе поставили студийского монаха Иосифа Вриения. Многие профессоры преподавали и там, и там. И, в общем, образование во многом было параллельным. Обе школы пользовались высочайшим авторитетом в мире, и многие западные европейцы приезжали туда поучиться. Именно там получило образование последнее поколение византийских интеллектуалов. Такие видные церковные деятели, как Виссарион и Георгий Схоларий, получили свое образование в университете, а Марк Эфесский учился в академии. Но самая знаменитая школа XV века Византии находилась вдалеке от Константинополя, в Мистре, в Пелопоннесе, где Георгий Плефон, вдалеке от верховной церковной иерархии, преподавал собственную версию неоплатонизма. Совсем сумасшедшее учение, правда, он пользовался невероятным авторитетом как величайший мудрец своего времени. И Виссарион, и Георгий Схоларий ездили к нему в Константинополь, Георгию Гемисту Плефону, чтобы посидеть его ног и почерпнуть от его мудрости. Церковь сотрудничала с государством в области образования, и в целом это сотрудничество происходило достаточно гладко. Ну, конечно, среди зелотов были определенные интеллектуальные тенденции, но их точки зрения никогда не удавалось в византийском обществе победить и возобладать над характерным для византийца уважением к образованию и учености. Святитель Григорий Палама, как мы говорили, он не рекомендовал монахам чрезмерно увлекаться светским образованием, но ничего никому не хотел запрещать. Это были его рекомендации. Просто он считал, что как и мясоедение, интеллектуальные изыски не полезны аскету и подвижнику, потому что отвлекает его от главной цели. Но даже этот весьма умеренный взгляд многими другими богословами мистицизма не разделялся. Например, друг и почитатель Паламы Николай Кавасила считал иначе, так же, как его покровитель, высококультурный император Иоанн VI Кантакузин. Да и сам святитель Григорий Палама не смог бы выразить свои взгляды так ясно и убедительно, если бы он не изучал логику и аристотельскую методологию. И проблемы возникали лишь тогда, когда философы начинали вмешиваться в богословские вопросы. Так мы уже, собственно, говорили о том, что после катастрофы 1204 года византийская традиция все больше утрачивала вселенскость, римскую вселенскость, и все больше делалась этнической, греческой. То есть после захвата Константинополя крестоносцами образовались новые государства на развалинах, они были уже либо славянские, либо греческие. Именно тогда начал проявляться греческий национализм. Никейская империя была уже чисто греческим государством, так же, как и восстановленная Византийская империя, и ассоциировалась она прежде всего с греками. Императоры-палеологи постепенно свыкались с новым титулом «император греков». Это был такой весьма серьезный симптом. Вспомним, что когда посол западного императора Атона I Леопранд Кремонский в 968 году прибыл ко двору византийского императора с письмом, которое было адресовано императору греков, его даже, собственно, и не приняли и не пустили к императору. Негодованию византийцев не было предела. Какая наглость, говорили они, называть вселенского императора римлян, единого единственного Никифора, великого августейшего, императором греков, а жалкого дикого варвара императором римлян. В смысле Атона I. «О небо, о земля, о море! Что же нам делать?» — говорили византийцы с такими подлыми преступниками. И вот такими лекциями они кормили Леопранда Кремонского в течение нескольких недель и потом отправили его в освояси, так и не допустив к императору. Теперь само слово «эллин» приобрело новое значение. Все чаще слово «эллин» стало употребляться для обозначения гражданина Византии. Около 1000 лет это слово было в загоне. После обращения империи его использовали для обозначения греков-язычников. И в этом смысле оно широко употреблялось, особенно в юридических сборниках и в комментариях. Христианин мог использовать это слово только в отношении своего языка. Он говорил на эллинском языке. Средний византиец называл себя ромеем, а свой язык называл ромейским. Но среди интеллигентов ромейским назывался вульгарный язык народа. Образованный человек должен был, по выражению Анны Комнены, дочери императора, эллинизировать свой язык. Постановление уже знакомого нам собора 1082 года, которое осудило Иоанна Итала, сформулировало изучение эллинских предметов, сказало, что изучение эллинских предметов является важной частью процесса образования, но при этом да будет анафема всем, кто придерживается эллинских учений. То есть эллинские предметы можно изучать, а придерживаться эллинских учений нельзя. А назвать себя эллином значило фактически отречься от христианства, назвать себя язычником. И вдруг в XIV веке византийские интеллектуалы начали говорить о себе как об эллинах. Похоже, что эта мода началась не во вселенской столице, в Константинополе, эта мода началась, а в Салониках. Но, во всяком случае, уже мистик-гуманист Николай Кавасило, еще будучи молодым человеком, писал в 1345 году отцу в Салонике, что не решается послать ему текст одной из своих проповедей, так как боится, что ее стиль может шокировать твоих эллинов там, в Салониках. В более поздних трудах он пишет об этой общине Элладе. И Дмитрий Кедони в своих работах использует слово «Эллада» как синоним Византии. А Никифор Григора, с одной стороны, по-прежнему противоставляет слово «эллины» православной, но с другой с восхищением пишет об Элладе. К XV веку большинство византийских интеллектуалов уже открыто называет себя эллинами. Иоанн Аргиропулос называет императора императором эллинов и описывает последние войны Византии как войны за свободу Эллады. Конечно, разительный контраст со временем Леопранда Кремонского. Ну, для этой перемены несколько причин. Империя сузилась до земель, которые были, собственно, традиционной колыбелью греческой нации. Пелопоннес, несколько Эгейских островов и береговая полоса, которая испокон веков была заселена греками. Большая часть грекоязычного мира находилась под иностранным владычеством, а император, хотя по-прежнему был законным наследником римских кесарей, более уже не являлся главой многонациональной сверхдержавы. Старое название империи Кумени, то есть Вселенная, стало уже абсурдным. Эпитет римский тоже не соответствовал действительности, в то время, когда новый мир закатывался, ветхий возрождался в обновленном величии. Но через осознание территориального преемства с древними греками гуманисты эллинофилы пришли к осознанию своего этнического родства с Гомером и Гесиодом, Софоклом и Еврипидом, с Периклом, Демосфеном, Платоном и Аристотелем. Возобновленный интерес к классической культуре требовал переоценки классических авторов. Но те великие и древние, которыми так восхищались гуманисты, были эллинами. Их особенно ценили в Италии. И византийские ученые, независимо от их отношения к унии, понимали, что подчеркивание происхождения своего народа от древних греков, на чьем языке они говорили и чьи работы они никогда не прекращали изучать, весьма повышало их престиж в глазах Запада. Будучи эллинами, они виделись хранителями драгоценного наследия. Желали они или не желали делиться этим наследием с Западом. Но если греческое наследие считалось у гуманистов самодавляющей ценностью, то вскоре они сделали еще один шаг и стали латинофронами, то есть латиномудрствующими. С неизбежностью они были вынуждены признать, что на некогда варварском Западе культура и просвещение в некоторых областях начали превосходить их собственные. Даже и древнее эллинское наследие их западные коллеги-гуманисты ценили куда больше, чем многие соотечественники, как, например, представители монашеской партии. И тот вот самый новый синтез философии и богословия, синтез между Афинами и Иерусалимом, который отвергла церковь на Востоке, он был достигнут на Западе. В XI веке испанские знатоки арабского языка открыли и перевели на латынь Аристотеля. Западные богословы были потрясены открывающимися перед ними горизонтами мысли. И именно это открытие послужило отправной точкой для расцвета схоластики, для оплодотворения западной культуры классической мыслью. В середине XIV века секретарь императора Иоанна Кантакузина Дмитрий Кедонис выучил латынь и прочел творение Фомы Аквината. Он был потрясен таким изумительным соединением философии с христианской верой и к своему огромному изумлению убедился, что франки уже более не только грубые рубаки-крестоносцы или алчные купцы, но что западные интеллектуалы знают греческую философию не хуже самих византийцев, что их мысль мощна и утонченна, и что именно им удалось достичь того соединения Афин с Иерусалимом, о котором давно и тщетно мечтали византийские гуманисты. Кедонис сразу начал переводить Аквината на греческий, и он, собственно, и стал первым латинофроном, латиномудрствующим. За ним последовали другие представители византийской интеллигенции. Многие из них увлеклись западной культурой настолько, что переехали на Запад и заняли там профессорские кафедры в тамошних университетах. А некоторые, даже искренне убедившись в мощном интеллектуальном превосходстве, в мощном интеллектуальном обосновании веры Западной Церкви, приняли римо-католичество. Но вместе с расцветом интеллигентской мысли оживилось и монашеское движение с его аскетическим и вероучительным радикализмом. Традиционалисты с обоснованным опасением относились к возрождению эллинизма. Для них, собственно, оно означало отказ от вселенскости империи. И такого очень многие не могли принять. Как писал константинопольский патриарх Антоний IV московскому великому князю Василию I в письме, которое мы уже в одной из предыдущих бесед цитировали, он писал: «Если по Божию попущению язычники окружили владение и земли царя, все же до настоящего времени царь получает то же самое поставление от церкви, по тому же чину и с теми же молитвами помазуется великим миром и поставляется царем и самодержцем ромеев, то есть всех христиан», подчеркивает он. То есть если император был не более чем монархом греков, то все его вселенские претензии не более чем самозванство, и тогда слова патриарха – пустое хвастовство. Благочестивые византийцы продолжали считать, что восприятие слова «эллин» как бы санкционирует принятие идей языческой философии. Они не могли забыть старого смысла этого слова. Даже Георгий Схаларий, которого мы уже упоминали, которого еще неоднократно будем вспоминать в связи с его ролью в истории, который жил в середине XV века, при всем своем гуманизме на вопрос о национальности ответил следующее: «Я не называю себя эллином, потому что не верую в то, во что веровали эллины. Я мог бы назвать себя византийцем, потому что я был рожден в Византии, но я предпочитаю просто называть себя христианином». Был ли такой взгляд устаревшим? Как практическая концепция, Вселенская христианская империя давно прекратила быть реальностью. Ее обломки в политическом отношении продолжали слабеть и уменьшаться. Но зато церковь стала намного сильнее государственной власти. Патриарх возглавлял епархии далеко за пределами империи. Он назначал митрополитов в Россию. Его превосходство признавали и сербская, и болгарская церковь. После святого Афанасия все патриархи константинопольские были монахами. Следовательно, в официальной церкви их влияние преобладало, в то время как Аристотелем, Платоном и другим греческим наследием занималась лишь небольшая группа византийских снобов-интеллектуалов. Именно в то время монашеское влияние расцвело как никогда и распространилось не только на жизнь империи, но далеко за ее пределами. Именно тогда зародился великий исихасский интернационал. И именно в этом контексте необходимо рассматривать паламидские споры.
Палеологовский ренессанс, он в чем заключался?
На самом деле это условное наименование, так называется иконописный стиль, который был распространен во время правления династии палеологов. Это в основном 14 и 15 век, первая половина 15 века. Византия – это церковь Спасителя в хоре, так называемая Кария Джами. Это иконопись фрески, в первую очередь, которые были распространены в Сербии в то время. Они характеризуются таким вниманием к деталям и такой, ну, скажем, гуманистичностью изображения. То есть, конечно, это иконописный стиль, он очень бесконечно далек от западного ренессанса, но просто это такое условное наименование. Скажем, можно это назвать и по-другому. Большое изображение деталей, бытовых подробностей, очень такая филигранная техника изображения, то есть, может быть, даже чересчур подробно там все, но зато подробностей очень-очень много. Простоты и такой лапидарности более раннего иконописного стиля нет. Так же, как нет и такого экспрессионизма камненовской школы, где там, может быть, даже такая подчеркнутая небрежность, но вместе с тем крайне такие сильные образы. Там как раз очень много фигурной композиции, палеологовский ренессанс, много бытовых подробностей, каких-то историй, которые там рассказываются. Это не явление, это просто условное наименование иконописного стиля.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.